слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 15 сентября, и вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Белоруссии сегодня начнется суд над предполагаемыми исполнителями террористического акта в Минском метрополитене 11 апреля этого года. Международная общественная природоохранная организация «Greenpeace» отмечает сегодня 40-летие. И центральная тема нашей программы – реформа российского образования. Должно ли среднее образование в России быть полностью бесплатным? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это реформа российского образования. В разных городах России сегодня пройдут митинги с лозунгом «Отстоим бесплатное образование». С начала следующего года в полную силу вступит федеральный закон, фактически переводящий учебные заведения на самофинансирование. Устанавливается, что бюджетные учреждения, в частности государственные школы, вправе оказывать услуги, относящиеся к их основным видам деятельности, заплатить. Должно ли среднее образование быть полностью бесплатным? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Сообщение можно присылать абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Должно ли среднее образование быть полностью бесплатным? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Должно. Пусть дети хотя бы это начальное среднее образование получат. Я не про институт, не про техникум, а среднее должно.
Вообще-то да, но образование, оно всегда должно быть бесплатным вообще-то. Ну, я учился бесплатно, только учебники покупали и все.
Среднее, я думаю, что да. Потому что у меня двое детей, им сейчас по 3 года, они двойняшки. Я думаю, что если бы оно было платным, я бы, скорее всего, не смогла их правильно выучить, обеспечить.
Конечно. Ну, потому что хватит уже это все, платный план. Понимаете, платным, на мой взгляд, это еще не значит качеством. Потому что заплатил и проставил ему. Все, заплати, ладно, поставлю тебе.
Да, ну. Да, конечно. Ну, потому что это среднее. Это дальше человек имеет право выбора, платить ему за высшее, хочет он его получить или нет. А среднее, ну, чтобы быть на уровне, обязательно.
Все люди живут не очень-то обеспеченно, так что я считаю, этот вопрос вот самый главный.
Дело в том, что прежде всего нужно довести уровень жизни людей до нормальных условий. Тогда можно платить, а почему бы и нет?
Должно быть. Да и вообще это государство должно как-то регулировать. С 7 лет он пошел в школу, ну, грубо говоря, до 24. Если вот этот весь период будет платный, то представьте, какие-то расходы ложатся на семейный бюджет.
Получить полное образование. Да, вот поэтому должно быть бесплатным.
Я считаю, да, потому что если мы сделаем среднее образование платным, мы отсечем от образования какой-то слой общества. Это совершенно неправильно. В Конституции записано, что оно должно быть бесплатно. И эту часть Конституции, я считаю, менять ни в коем случае нельзя. Иначе это какая уже будет свобода? Это уже будет не свобода.
Конечно.
Да, должно. Потому что не все люди могут себе позволить оплатить его в нашей стране.
Да, да, это должно быть на первом месте. Потому что многие дети сейчас учиться вообще не хотят. А среднее образование обязательно должно быть бесплатно. Так, как учились мы раньше.
Да, люди должны иметь среднее образование.
Конечно. Только бесплатным. Но чтобы у всех был доступ к этому образованию, потому что у нас очень много бедных людей. Если нечего есть, то денег на образование тем более не хватит. Я считаю, что полностью должно быть оно бесплатным.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, должно ли среднее образование быть полностью бесплатным. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Минске сегодня начнется суд над предполагаемыми исполнителями террористического акта в Минском метрополитене 11 апреля этого года, 25-летними жителями Витебска Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым. Жертвами самодельного взрывного устройства, заложенного террористами на станции метро «Октябрьская», стали 15 человек, около десятка стали инвалидами. Более 300 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По белорусским законам обвиняемым грозит высшая мера – смертная казнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Первоначально судебное заседание по делу белорусских террористов планировалось рассматривать в закрытом формате. Однако пострадавшие и родственники погибших настояли на публичном процессе. Традиционно толерантные белорусы хотят в реальном времени услышать, какими мотивами могли руководствоваться молодые люди, имевшие, в общем-то, положительные характеристики и со школы, и с места работы. В час пик вечером 11 апреля в Минском метро произошел взрыв, который унес жизни полутора десятка человек. Более 200 были госпитализированы, а всего материальная помощь из городского бюджета и за счет пожертвований была оказана 300 пассажиров столичной подземки. Предполагаемые террористы были задержаны спецслужбами спустя сутки после взрыва. Как сообщил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Белоруссии Андрей Швед, Ковалеву вменяется более 15 эпизодов преступной деятельности, Коновалову вдвое больше. Кроме того, один из фигурантов обвиняется в осуществлении взрывов 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске и в ночь с 3 на 4 июля 2008 года во время празднования Дня независимости в Минске. Тогда ранения в общей сложности получили более 100 человек, однако обошлось без жертв. По словам Шведа, в процессе расследования уголовного дела не выявлено косвенных свидетельств того, что за спиной обвиняемых стояли какие-либо заказчики, хотя изначально власти пытались искать спонсоров среди белорусских оппозиционеров. Председательствовать на процессе по делу о теракте в метрополитене будет первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Александр Федорцов. Поддерживать обвинения будут три государственных обвинителя. Подобный состав суда свидетельствует о серьезности намерений белорусской Фемиды. Даже опытные юристы не исключают, что итогом громкого процесса будет максимально жесткий приговор. Белоруссия остается единственной европейской страной, где смертная казнь так и не отменена. Повестки в суд над предполагаемыми исполнителями теракта получили как непосредственно пострадавшие от мощного взрыва, так и родственники погибших. Последним в суде будет сложнее всего. Некоторые из них говорят, что будут вынуждены сильно сдерживать свои эмоции. Одной из жертв теракта 11 апреля стал 21-летний минчанин Роман Каптюх. Он сын известного белорусского спортсмена, призер Олимпийских игр и чемпионата мира в метании диска Василия Каптюха. Отец говорит, что пойдет на суд ради сына, хотя отвечать жестокостью на жестокость не собирается.
Есть что сказать, но я не готов. Мне очень сложно говорить на эту тему. Я даже не знаю, как я смог пойти. Я боюсь, не дай бог, стать жестоким, потому что жестокость порождает жестокость. Я верю искренне, что добро спасет мир. Любая речь, если я там скажу, будет направлена только на добро. Не хочу быть жестоким даже по отношению к убийцам. Пускай люди сами осудят, потому что все это... Если честно, я не знаю, как я вступил туда, мне тяжело. Жестокость, она именно и порождает жестокость. Если мы будем жестоки по отношению к людям, то это будет продолжение жестокости. Я думаю так, даже несмотря ни на что, хотя тяжело.
Тем временем витебские правозащитники сообщают, что последние 5 месяцев милиция охраняет родителей, обвиняемых в терроризме, от самосуда. По их рассказам, крепкие парни в штатском сопровождают их на работу, в магазин, даже во время выгула собак. Необходимость вести внешнее наблюдение возникла после того, как неизвестные разбили окно в квартире Коноваловых. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия по расследованию причин крушения теплохода «Булгария», созданная при Общественной палате России, представит сегодня доклад с предварительными итогами причин трагедии. «Росавиация» может отозвать лицензию 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нерадько. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 осужденных за участие в беспорядках в Минске. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 36 копеек, евро 41 рубль 35 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Удастся ли вытеснить Михаила Прохорова с политической сцены? Об этом спорят политики Андрей Богданов и Леонид Гозман и политологи Борис Макаренко и Валерий Хомяков. Слушайте повтор программы «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Сенсационная победа республиканского кандидата в Нью-Йорке. Конгресс расследует банкротство образцовой компании. Есть ли угроза американскому преуспеванию? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политическое землетрясение, референдум по президентству Барака Обамы. Такие оценки доминируют в комментариях сенсационных результатов специальных выборов в Палату представителей, прошедших в Нью-Йорке. На место освободившегося после ухода в отставку демократа Энтони Уиннера, скомпрометировавшего себя рассылкой интернетным собеседницам своих обнаженных изображений, претендовал 55-летний демократ, депутат штатной легислатуры Дэвид Уэприн и 70-летний республиканец-пенсионер, бывший бизнесмен Боб Тернер. Тернер победил с серьезным перевесом. В Нью-Йорке, где, как многие шутят, трудно встретить республиканца, в округе, где на одного республиканца официально приходится 3 демократа, такой исход до сих пор был возможен только в теории. Причем это кресло было в руках у демократов с 20-го года. В свое время его занимали крупные демократические деятели – Джеральдин Феррара, нынешний сенатор Чарльз Шумер. Предчувствуя надвигающийся конфуз, в поддержку Уэприна выступили в предвыборные дни ведущие фигуры демократической партии – профсоюзы. Тем символичнее в глазах победителя выглядел его успех. «Эти выборы я рассматриваю как референдум по политике президента Обамы», заявил победитель Боб Тернер. «Избиратели говорят президенту: «Мистер президент, страна на неверном пути. Безответственная финансовая политика угрожает экономике и подрывает систему социального страхования». Политологи, в общем, согласны с победителем в оценке истоков его казавшейся невероятной победы. Буквально каждый новый опрос общественного мнения указывает на растущий скепсис американцев относительно экономической стратегии Белого дома. Проигрыш демократического кандидата в Нью-Йоркском округе с большим процентом еврейского электората дает экспертам повод для выводов о том, что, помимо всего прочего, американские евреи, традиционные сторонники демократической партии, высказывают свое отношение к ближневосточной политике Белого дома, и это отношение негативное. В интервью нью-йоркскому телеканалу избиратели подтверждали такие оценки политологов. «Скажите Обаме, что ему нужно уйти в отставку. Я лично думаю, что именно этот лозунг помог Тернеру одержать победу на выборах. Результаты демонстрируют отсутствие веры в демократическую партию, и это печально, ведь я демократ». «Меня лично эти результаты удивили, потому что нам сейчас нужны демократы у власти. Республиканцы всегда защищают тех, кто делает деньги. А нам требуются рабочие места. Нам нужно создавать возможности для тех, кто хочет работать». Представитель Белого дома и видные демократы настаивают на том, что не надо преувеличивать результаты специальных выборов в Конгресс в одном округе. Конгресс расследует обстоятельства банкротства компании, получившей больше полумиллиарда долларов государственных кредитов. Компания занималась развитием чистой энергии. Год назад Барак Обама назвал ее образцовой. Рассказывает Алан Давыдов.
Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей в среду провел слушание по делу компании Solyndra Incorporated. Еще недавно эта калифорнийская фирма производила солнечные панели. В 2009 году она получила от Министерства энергетики заем в 535 миллионов долларов. В мае прошлого года президент Обама, посетив новое предприятие фирмы, отозвался о нем как о флагмане пропагандируемой им программы создания новых рабочих мест в сфере чистой энергетики. Такие компании, как Solyndra, прокладывают путь к более светлому и процветающему будущему. На две недели назад руководство Solyndra неожиданно уволило 1100 рабочих и начало оформлять процедуру банкротства. Компания заинтересовалась ФБР. На комитетских слушаниях законодатели-республиканцы пытались выяснить, по каким причинам администрация способствовала выдаче займа – политическим или личным. Республиканцы обвиняют администрацию в давлении на Министерство энергетики с целью одобрить этот полумиллиардный заем. Конгрессмен из Мичигана Фред Аптон называет это примером попыток кабинета Обамы заранее определить победителей и проигравших. проигравших. Являлась ли Солиндра лишь единичным случаем ошибки администрации, настаивавшей на предоставлении ей кредитных гарантий? Или мы имеем дело с верхушкой айсберга? На эти подозрения руководитель программы кредитов Министерства энергетики Джонатан Силвер ответил, что единственный мотив действий администрации заключается в том, чтобы не допустить перехода лидерства в технологиях солнечной энергетики к Китаю. Не существует отбора победителей и проигравших. Мы хотим, чтобы выиграли все. Эти солнечные панели изобретены американцами, и мы должны производить их у себя в стране. Вопрос в том, примем ли мы этот вызов или уступим лидерство в этом жизненно важном секторе другим странам. Администрация полагает, что мы должны принять этот бой и выиграть его. Основной причиной провала компании Solyndra Силвер считает то, что правительство Китая в гораздо больших масштабах субсидирует производство солнечных панелей у себя дома, сбивая цены на мировом рынке. Однако республиканцы все же намерены выяснить, не является ли особое расположение правительства к Solyndra результатом тесной связи с Белым домом одного из ключевых инвесторов компании Джорджа Кайзера, который организовал сбор политических пожертвований для предвыборной кампании Барака Обамы.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Международная общественная природоохранная организация Greenpeace, основанная в канадском Ванкувере в 1971 году, отмечает сегодня 40-летие. Основная цель Greenpeace остается неизменной – добиться решения глобальных экологических проблем, в том числе путем привлечения к ним внимания общественности и властей. С директором программ российского отделения организации Greenpeace России Иваном Блоковым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Изменились ли задачи, стоящие перед Greenpeace за последние 40 лет? То есть явно возникли новые проблемы и угрозы. С чем или за что в первую очередь Greenpeace боролась 40 лет назад, 20 лет назад и сегодня?
40 лет назад задачи у Greenpeace были достаточно ясны. Greenpeace начал свою деятельность с очевидных выступлений против ядерных испытаний. И сейчас мы знаем, что за ядерным испытанием загрязнен весь мир. Не осталось в мире ни одной точки, в которой не было бы искусственно созданного плутония, попавшего туда именно из-за ядерных испытаний. Ну и совершенно очевидно, почему такие действия происходили. Затем Greenpeace развивался, и 20 лет назад одним из основных направлений деятельности Greenpeace было, безусловно, сохранение лесов и предотвращение химического загрязнения. Поскольку 20 лет назад это было проблемой номер один во всех странах. Однако с тех пор ситуация тоже серьезно изменилась, и хотя проблемы загрязнения и тем более уничтожение лесов так и не решены, но на первое место начинают вставать глобальные изменения климата. Поскольку это то, что грозит всем нам, то, что невозможно остановить за короткий срок. К сожалению, даже те правительства, которые изображают понимание, те правительства, которые приняли участие во всех международных конвенциях и соглашениях, не хотят предпринимать практические шаги, что показало одно из последних попыток заключить такое соглашение. И, безусловно, для Greenpeace это проблема номер один.
Российское отделение Greenpeace появилось в 1989 году, как, кстати, первая независимая общественная организация в СССР. То есть прошло 22 года. Вот изменилось ли отношение в российском обществе к экологическим проблемам за это время?
В 1989 году Greenpeace появился не как полностью независимая организация. Тогда это было еще невозможно. Это было создано хитрым путем, как реально независимая организация. Greenpeace России появился в 1991 году. Что же касается проблем, то как раз в 89-90 году по опросам тогда еще только создающегося ВЦИОМа общественная обеспокоенность проблемами окружающей среды была достаточно велика. Так, проведенные опросы по методике, которые в том числе используют Gallup США, когда людям дается на выбор несколько тем и просят указать наиболее важнейшие в те годы, примерно 50-55% населения указывало, что их сильно волнуют проблемы экологии. Надо сказать, что с тех пор этот вопрос сильно упал, и в последние годы эта цифра не поднималась выше 32%, это было в прошлом году после лесных пожаров вокруг Москвы, а в принципе она обычно колеблется между 18-22%. Чтобы сравнить с другими странами, например, можно привести пример США, когда в самый худший период обеспокоенность падала только до 35%, а обычно составляет от 65-85%.
Уровень, я бы сказал, природоохранного правосознания у жителей и у членов чиновников России, он находится на низком уровне, на кошмарном уровне? С чем вот действительно можно сравнивать?
Если говорить о природе России, то пока у нас еще экологического кризиса нет, хотя есть очень много проблем. А вот в головах у наших сограждан, в головах у наших чиновников в равной степени есть абсолютный кризис, который в итоге приведет к экологическому кризису. Если мы посмотрим на цифры, которые характеризуют действительно, как относятся чиновники и как граждане к окружающей среде, то мы видим взрывной рост, более чем в 10 раз за последние 20 лет, экологической преступности. Люди перестали заботиться о сохранении окружающей среды. Но одновременно видим рост с 1994 года по 2010 более чем в 5 раз незаконных правовых актов, которые нарушают экологическое законодательство страны. Это при том, что у нас строится федеральная структура властей, которая якобы должна изображать из себя вертикаль. Несмотря на это, чиновники очень четко идут на нарушение законов, нарушение экологических законов в первую очередь. Это очень показывает, что и граждане, и чиновники на самом деле не пытаются сохранять природу, и примером тому является Министерство природных ресурсов и экологии, в котором так и не смогли наладить даже простейшую вещь – раздельный сбор мусора, который налажен везде, в нашем офисе, в офисе очень многих компаний, в департаменте природопользования города Москвы, но не в министерстве, которое отвечает за экологию страны. И на вопрос, когда же вы это наладите, мы ответа так и не можем получить, ни устно, ни письменно.
Иван, вы могли бы перечислить 5-10, ну, несколько самых основных достижений Greenpeace в России и в мире за последние десятилетия?
В первые годы деятельности Greenpeace нам удалось добиться того, что был прекращен сброс радиоактивных отходов в моря. То же самое Greenpeace удалось добиться в мире. Greenpeace в мире удалось добиться создания парка в Антарктике, первой и единственной территории, не находящейся под национальной юрисдикцией, которая действительно серьезно охраняет ее. А Антарктика, ровно как и Арктика, это очень чувствительная территория. В России удалось за эти годы организовать взятие под охрану, включение в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 9 территорий, площадь которых превышает 18 миллионов гектар. В мире во многих странах удалось приостановить вырубку лесов, хотя далеко не везде. Было много хорошего, но были и вещи, которые не удалось добиться, в частности, то, что является реально важнейшим сейчас, заключение обязательного соглашения по сокращению выбросов парниковых газов, добиться не удалось. Причем мешают этому в первую очередь крупные индустриальные страны, которые не хотят ограничивать свое развитие. К ним относится и Россия.
Если взять весь земной шар, какой регион, какое место на земном шаре у Greenpeace сейчас вызывает самую большую тревогу?
В первую очередь это, конечно, территория Китая, на которой очень быстро растут выбросы парниковых газов и одновременно токсическое загрязнение. С другой стороны, это Бразилия, Демократическая Республика Конго, там, где происходит наибольшая вырубка нетронутых человеком лесов, так называемых малонарушенных лесов. Вот я бы выделил это именно так. И, наконец, конечно, размазанные по всему свету точки, где все-таки еще продолжают планировать строительство ядерных реакторов, хотя, по-моему, уже очевидно, что они абсолютно небезопасны.
14 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ужасы свободного времени, говорят российские участники пражской выставки «Досуг». Святой Франциск и приморские партизаны. На своем цикле «Шепоты» рассказывает художник Йозеф Жачек. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа на волнах Радио Свобода. А программа «Свобода. Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Через 2 минуты мы вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Должно ли среднее образование быть полностью бесплатным?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Члены партии «Правое дело», в которой фактически произошел раскол, могут собраться в четверг в Москве на 2 альтернативных съезда. Один из них проведут сторонники лидера партии Михаила Прохорова, другой – его противники. В среду Прохоров распустил исполком «Правого дела» и заявил о попытке захвата партии, предпринятой при поддержке администрации президента России. Комиссия по расследованию причин крушения теплохода «Булгария», созданная при Общественной палате России под председательством адвоката Анатолия Кучерены, сегодня представит доклад с предварительными итогами причин трагедии. «Булгария» затонула 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище в Татарстане. Погибли 122 человека, спаслись 79. Росавиация может отозвать лицензии у 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нератько. После недавней катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой погибли 44 человека, президент России Дмитрий Медведев распорядился провести тщательную проверку авиаперевозчиков в стране. В Белоруссии сегодня начинается открытый судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля этого года. Тогда в результате теракта на станции Октябрьская погибли 15 человек, пострадали около 200. Новые власти Ливии просят страны Запада снабдить их оружием для окончательной ликвидации сил, верных свергнутому диктатору Муаммару Каддафи. В Сирии правительственные войска при поддержке танков штурмовали населенные пункты в районе Джамаль-Аз-Завия на северо-западе страны. Убиты 4 местных жителя. Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем будет облачно. Воздух прогреется до плюс 15 и плюс 17 градусов. В Санкт-Петербурге переменная облачность, небольшой дождь. Температура до плюс 17 градусов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. В разных городах России сегодня пройдут митинги с лозунгом «Отстоим бесплатное образование». С начала следующего года в полную силу вступит федеральный закон, фактически переводящий учебные заведения на самофинансирование. Устанавливается, что бюджетные учреждения, в частности государственные школы, вправе оказывать услуги, относящиеся к их основным видам деятельности, за плату. Галина Шнайдер, руководитель общественного движения «Московские родители» и один из организаторов митинга в Москве, рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой о том, как будет проходить всероссийская акция протеста и что заставляет людей выходить на улицы.
Акция это у нас всероссийская, она называется «Нет эпидемии реформ в образовании», проходит во многих областях, городах российских, в Москве в том числе. А организаторами мероприятия выступают родители, учителя, студенты. Нам помогает очень большое количество всяческих общественных движений, просто людей, которые столкнулись уже с какими-то проблемами в образовании. Проблем сейчас очень много. Собираемся поднимать темы коррупции в образовании, темы питания наших школьников, количество обучающихся в школах, в детских садах. То есть у нас будут затронуты сферы дошкольного, среднего, высшего образования, дополнительного, в факультативах всяческих. Выступающие в основном будут люди, которые столкнулись уже с какими-то проблемами. Они расскажут о том, что произошло, о том, как они с этим боролись. Может быть, предложат какие-то выходы, варианты из данных ситуаций.
А вот есть информация, что на митинге будет проводиться дезинфекция против разрушительных реформ в образовании. Могли бы вы пояснить, что это?
Ну, это пока еще секрет, как она будет проводиться, я еще пока не скажу. Единственное, что большая просьба ко всем, у кого есть такая возможность прийти в маске медицинской.
А митинг согласован?
Да, конечно, митинг согласован. Все в этом плане у нас продумано. То есть будет дополнительное освещение, будет прямая трансляция по интернету.
А что именно вот в самом законе вызывает такое несогласие?
Ой, там очень много всяких пунктов, подводных камней. Например, буквально там день назад мне позвонила одна женщина и сказала о том, что вот по новому стандарту у них теперь группа, в которой преподается английский язык, не разбивается по частям. То есть получается, что педагог преподает английский язык сразу там, да, 20 ученикам. От этого, конечно же, сами понимаете, будет страдать образование. Урезаются часы по определенным предметам, например. Для начальной школы по новым стандартам вообще там у учеников первого класса должны быть компьютеры у каждого на столе. И все за счет родителей. Какие-то предметы там новые, да, собираются вводить там по культу просвещению какому-то.
Как вы думаете, если этот закон все-таки примут в той версии, которая есть сейчас, какие могут быть последствия для школ, для учеников?
Понижение качества образования, сокращение учителей, безработица, соответственно. Ликвидация школ будет, опять же таки, процветать. У нас в прошлом году более 300 школ по России закрылось, в этом году 1000 с лишним. В Оренбургской области, например, да, была вот, ну, ситуация недавно, да и до сих пор она длится, будет еще, я думаю, что долго длится. Ситуация такая, что реорганизовывают лицей путем слияния со школой, с дошкольной. дошкольным учреждением, с детским садиком. То есть это будет один большой комплекс, в котором будут все. Кто не знает, по какой вообще программе это все будет происходить, как будет происходить взаимодействие между всеми вот этими структурами. Но самое главное то, что их переводят на автономный режим существования. За лицея поувольняли уже директора, завучей, заставили в кабинете, закрыли кабинет и заставили весь коллектив педагогический лицей написать заявление о том, что они не против перейти в новое образовательное учреждение, которое уже, значит, автономное, но еще по документам не автономное, но уже как бы считается автономным. То есть там настолько все вообще перемешано, страдают от этого дети. Мы будем добиваться, чтобы ответственность была, чтобы за реформы, которые проводят, кто-то отвечал. Потому что то, что происходит, да, и происходило. А, реформа, ну да, давайте кредиты отрабатывать западные. Да, давайте, конечно. И все пошли эти кредиты отрабатывать, эти реформы бездарные. Там понаписали, да, а, не получилось, а, развалилось, да, и пофиг, это общественные организации, родители, учителя, студенты и новое поколение, мы за этим очень проследим.
Рассказывала руководитель общественного движения «Московские родители» Галина Шнайдер. Должно ли среднее образование в России быть полностью бесплатным? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Вы можете отправить смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а также можно принять участие в дискуссии на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». А телефон прямого эфира 8 800 202-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
На мой взгляд, бесплатное по факту качественное образование, в том числе и высшее, крайне необходимо. Но есть большое «но». Путинскому режиму нужны малообразованные люди по одной простой причине. Образованный молодой человек раньше приходит к выводу, кто виновен в его нищенском положении и в его беспросветной судьбе. Спасибо.
Спасибо. Это было мнение Владимира из Ростовской области. Послушаем мнение Николая из Москвы. Доброе утро.
Да. Я. Вот. Значит так. Вот когда спрашивали Обнинск, там жители, неправильно кто-то сказал, что раньше было бесплатным среднее образование. Это не совсем так, это просто они достаточно старые. Когда на троне сидел Джугашвили, псевдоним Сталин, только 4 класса были бесплатны. С 5-го надо платить, за меня родители платили. Вот. Потом пришел Хрущев, отменил. В ВУЗе я учился бесплатно. И потом, больше того, второй раз я в ВУЗе, ну там не полный, конечно, курс, второй раз, тоже бесплатно. А сейчас, если второе высшее образование, обязательно платным должно быть. Вот. И вообще я против платного образования, потому что там приходят денежные мешки, они только платят и получают фальшивые дипломы. Они подкупают преподавателей. Вот. Это барахло. Это, в общем, брак выпускает. Это брак.
Спасибо, Николай. Это было мнение Николая из Москвы. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям, должно ли среднее образование быть полностью бесплатным? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Послушаем. Я прочитаю еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Я напомню о том, что на наш вопрос можно ответить в рубрике «Вопрос дня» на сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Да, среднее образование – это как прожиточный минимум. В России всегда есть искушение сделать бесплатное завуалированно платным, как медицину или монопольные дороги. Однако речь идет о народе, а народ – хозяин страны. И если кому-то не хватает денег на саммиты и олимпиады, пусть проводят саммиты и олимпиады за свой счет. Вот что нам пишет Николай Алексеевич из города Нижневартовск. В Нижневартовске в школах физика в 10-11 классах по программе раньше была 4 часа и бесплатно. Сейчас 2 часа бесплатно, а 2 часа за деньги. Я напомню, что вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода», должно ли среднее образование быть полностью бесплатным? И послушаем мнение Людмилы из Смоленской области. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро, это Людмила Ивановна, Смоленская область. Ой, уважаемые, должно быть, конечно, бесплатным, но и высшее образование, и среднеспециальное, и тем более десятилетка. Но при одном условии, чтобы учащийся хотел учиться, чтобы не принуждали тех, в тех семьях детей, которые уже успели дебилизироваться, и тех, которые не хотят, а уважают физический труд. Вы понимаете, я тоже старого поколения, товарищ ошибся, они до 4-го платили, а до 7-го. В 52-м году это был последний платный год при Сталине. Нужно было с 8 класса заплатить 150 рублей. Не помню, за какой срок. Мама этого не сумела. Так или иначе, талантливые люди должны идти в государство. А у нас Россию превратят скоро в обезьянник и найдут способ, как шерстью обрастать. Дебиловатые богачи, они не смогут государство удержать государством, думать о людях и о стране. Им некогда думать. Надо думать о сексе, надо думать о рублях.
Спасибо, Людмила Олеговна, вам за мнение. Послушаем также мнение Валентины из Москвы. Доброе утро, Валентина. Должно
Доброе
ли,
утро.
Должно ли быть среднее образование в России полностью бесплатным?
Мое мнение совпадает с мнением Николая. Должно быть обязательное бесплатное образование. Я сибирячка, учительница, и я хочу сказать, что я всю жизнь училась, хоть и при Сталине, бесплатно, в деревне, до 10 класса, а дальше в институте, бесплатно. И я даже не помню, чтобы кто-то когда-то рубль за меня заплатил.
Спасибо. Сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, должно ли среднее образование быть полностью бесплатным.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку рефинансирования 8,25% годовых. Потребительские цены в России за период с 1 по 12 сентября снизились на 0,1%, а в целом с начала года их рост составил 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году инфляция в стране составила к 12 сентября 5,8%. Шведская компания Volvo намерена инвестировать более 52 миллионов долларов в строительство в Калужской области завода, где будут производиться 5 моделей экскаваторов. По планам он откроется в первом квартале 2013 года. В январе 2009 года Volvo открыла в Калужской области завод по выпуску грузовиков Volvo и Renault, общей проектной мощностью 15 тысяч машин ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. Власти Белоруссии предприняли частичную либерализацию валютного рынка страны. С 14 сентября на биржевых валютных торгах, в дополнение к основной сессии, на которой в частности осуществляется обязательная продажа 30% валютной выручки компаний-экспортеров и определяется официальный курс белорусского рубля, будет проводиться и дополнительная сессия, где обменный курс определяется спросом и предложением. Подобная практика существовала и в России в 90-е годы. В первый день проведения двух торговых сессий разница в курсах белорусской валюты к доллару США превысила 60%. Официальный курс – 5 355 рублей за доллар, а на дополнительной сессии – 8 600 белорусских рублей за доллар США. По словам заместителя председателя Национального банка Белоруссии, финансовые власти страны надеются на сближение двух курсов в течение полутора месяцев. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги двух из трех крупнейших банков Франции – Société Générale и Crédit Agricole, определенных агентством на пересмотр еще в июне. И за минувшие с тех пор три месяца акции этих банков потеряли почти половину своей стоимости. Банки Франции являются крупнейшими зарубежными держателями долговых обязательств Греции, по многим из которых вероятность дефолта рынки оценивают сегодня почти в 100%. По данным Банка международных расчетов в Базеле, в целом на долю банков Франции к середине июля приходилось греческих долгов, как государственных, так и частных, на сумму более 40 миллиардов евро, больше, чем на долю любой другой из стран Европейского Союза.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире информационный выпуск, информационная программа «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Комиссия по расследованию причин крушения теплохода «Булгария», созданная при Общественной палате России, сегодня представит доклад с предварительными итогами причин трагедии. «Росавиация» может отозвать лицензию 30 российских авиакомпаний, сообщил сегодня глава ведомства Александр Нерадько. В Белоруссии сегодня начинается открытый судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро 11 апреля этого года. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 осужденных за участие в беспорядках в Минске. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 41 рубль 35 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах PIK.TV и свободанews.ru. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии находится моя коллега Динара Седикова. Доброе утро, Динара.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, большинство российских газет сегодня пишут о начавшемся вчера весьма скандально съезде партии «Правое дело».
Съезд «Правого дела» начал работать действительно в обстановке сумятицы и неясности. Это пишет независимая газета на первой полосе. Отсутствие информации о съезде и о ситуации в партии рождало слухи, в частности о том, что Михаила Прохорова на посту лидера может заменить один из его соратников. Накануне вечером Прохоров попытался слухи дезавуировать, обвинив администрацию президента в попытке дестабилизировать обстановку в «Правом деле». Однако вопросы остаются, пишет независимая. Эксперты рассматривают несколько вариантов развития событий в партии. Источник независимой газеты в руководстве считает, что на сегодняшнем заседании съезда все-таки будет поставлен вопрос об исключении из списков кандидатуры Евгения Ройзмана из-за его связи с криминалом. Именно его кандидатура стала основным камнем преткновения в партии. Прохоров, подтверждает собеседник независимой, поставил Кремлю ультиматум: без Ройзмана он в партии не останется.
Я хочу сказать, что в следующем часе нашей программы вы услышите экспертные мнения по поводу вчерашнего съезда, который будет продолжаться сегодня. Также материалы на эту тему вы можете найти на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru.
Другие темы. Ольга Степанова не задержалась на должности советника руководителя Рособоронпоставки. Это сообщает деловая газета «Ведомости». Бывшая начальница 28-й налоговой инспекции Москвы Ольга Степанова, известная по связанному сотрудникам фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским делу о хищении из бюджета, уволилась с должности советника руководителя Рособоронпоставки Надежды Синниковой. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в Минобороны и бывший чиновник военного ведомства. В агентство Степанова перешла из ФНС осенью 2010 года вслед за бывшей начальницей Синниковой. По словам бывшего чиновника Минобороны, Степанова уволилась еще в середине лета. По собственному желанию она собиралась на пенсию. Другой источник в Минобороны связывает ее уход с психологическим давлением на нее, пишут «Ведомости». Эдуарда Багирова оставили за решеткой. Так называется первополосная публикация в независимой газете. Находящийся под арестом в Кишиневе российский блогер и писатель объявил голодовку. Об этом сообщают молдавские СМИ. И это же независимой газете подтвердил его адвокат Денис Калайда. Посольство России ничего не смогли добавить к этой информации, так как, по словам пресс-секретаря дипмиссии Михаила Малькова, российским дипломатам встретиться с заключенными не дают. Днем ранее городской суд молдавской столицы продлил срок ареста Багирова еще на 30 дней. Эдуард Багиров был задержан в Кишиневе 16 июня и приговорен судом к содержанию по страже сроком на 30 дней. Его адвокаты попытались оспорить это решение, но Багиров продолжает находиться по страже и по сей день. Еще одна публикация в независимой газете о ситуации в Молдавии. Шум вокруг самолета из Ливии, который приземлился в Кишиневском аэропорту в ночь на вторник пустым, а в среду улетел с военным грузом, подняли молдавские журналисты. Они считают, что Молдавия продает вооружение ливийцам. Неясно только, какой из противостоящих сторон. Минобороны республики уточнила, сделка по продаже военного имущества действительно состоялась, проданы боеприпасы, кому и за какие деньги – это коммерческая тайна. Директор Института европейских исследований Виарел Чеботару сообщил независимости, что в число упомянутых боеприпасов входят и ракеты. Предположения молдавских СМИ делаются самые разные, поэтому Министерство обороны распространило официальное сообщение, в коем говорится, что судно вошло в воздушное пространство Республики Молдова, чтобы принять военный груз согласно контракту, заключенному между Министерством обороны и латвийской компанией из города Рига. «Комсомольская правда» пишет о ДТП на Ленинском проспекте. Адвокаты требуют проверить вице-президента «Лукойла» на детекторе лжи. Но защитник Александра Баркова уверяет, что общественность не поверит ни полиграфу, ни даже марсианам. Шумиха вокруг вип-аварии на Ленинском проспекте разгорелась с новой силой, пишет «Комсомольская правда». Адвокаты одной из сторон намерены добиться полного пересмотра дела. Газета напоминает, что в феврале 2010 года на Ленинском проспекте столкнули служебный «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и ехавший на встречу «Ситроен», за рулем которого была Ольга Александрина, а на пассажирском сиденье ее свекровь Вера Сидельникова. Обе женщины погибли. Официальное расследование установило, что виноват водитель «Ситроэна», а общественность отреагировала на вердикт вполне предсказуемо, якобы кто бы сомневался, пишет «Комсомольская правда». И Домодедово не хочет нести спецслужбы, пишет газета «Коммерсант». Структуры аэропорта обжалуют требования транспортной безопасности. Как стало известно изданию, в Высшем арбитражном суде России обжалованы требования транспортной безопасности, введенные приказом Минтранса в феврале этого года. Заявители, которыми выступает структура аэропорта Домодедово, считают, что требования незаконны, так как они перекладывают функции госорганов на собственников транспортных объектов и лиц, которые пользуются их услугами. Среди прочего, им фактически вменяется проведение оперативных розыскных действий для предотвращения терактов, что явно относится к сфере деятельности ФСБ и МВД, пишет газета «Коммерсант».
Спасибо, Динара. С наиболее интересными публикациями свежих российских газет нас сегодня знакомит моя коллега Динара Седикова. Подробнее об этих и других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». По данным общественных организаций, каждый день в России пропадают 48 детей, из них четверо не находятся никогда. Цифра сопоставима с количеством детей, погибших на пожарах и при ДТП. Волонтеры утверждают, что поиском пропавших детей занимаются только добровольцы. Что на это отвечают сотрудники полиции? С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Поиском пропавших детей полиция занимается недостаточно, соглашается с волонтерами старший оперуполномоченный территориального отделения МВД России Конькова Александр Хохлов, но объясняет это нехваткой сотрудников и средств.
У нас зачастую времени практически нет, потому что, сами знаете, преступность растет, народу не хватает, занимаются как бы и поиском преступников, и раскрытием преступлений, и зачастую заниматься поиском пропавшего ребенка силы средств, как я и ранее говорил, практически нету. Это хорошо, что в первоначальном этапе, если добросовестный человек, сотрудник, сразу проявив свою инициативу, по горячим следам, определив круг общения подростка, провести ряд бесед. То есть благодаря вот инициативе самого сотрудника можно найти подростка, либо установить его примерно местонахождение.
Скажите, а единая база данных есть? У полиции есть?
Ну, как таковой единой базы данных по потеряшкам у нас нету. У нас чисто формируются банки данных по территориальным отделам. Проводится статистика, ведется запись. Соответственно, мы сами создаем эти базы в своих территориальных отделах, отправляем их в окружной отдел. Я думаю, на Петровке должна быть такая база, потому что непосредственно все туда должно направляться. Но как она существует? Что чисто статистически, понимаете, цифры. А у нас база данных именно с данными подростков. Кто уходил, когда уходил, в какие года непосредственно, как он подвержен, круг его общения. Вот это у нас есть, чисто у нас в отделе это есть.
Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев уверен, что в 90% случаев действия сотрудников полиции недостаточны.
Возможно, виновата система, возможно, виноваты люди на местах, потому что, ну, не моя проблема, проще замолчать и так далее, такой подход. Но факт остается фактом. Действия волонтеров зачастую намного более энергичны и скоординированы, и несущие реальную пользу, чем действия сотрудников полиции. Ведь зачастую мы сталкиваемся с проблемой, скажем, кражи детей в одном регионе для того, чтобы эксплуатировать их труд в другом регионе. Такая проблема существует. Такая проблема существует, она очень актуальна, и для того, чтобы решать такие вопросы, необходимо, чтобы информация распространялась очень быстро, потому что у нас есть факты, когда с соседним с местом пропажи посту ДПС через месяц не было ориентировок на пропавшего ребенка. То есть его могли возить туда-сюда, обратно, и даже в случае остановки этой машины никто бы ничего не заподозрил. Речь идет о том, что ребенка украли. Такие ситуации случаются. О пропавшем ребенке информацию там по линейным отделам, по вокзалам в первую очередь разносим мы.
Волонтер Ирина Воробьева считает, что в России эта проблема вообще замалчивается, а масштабы скрываются.
Пропажа детей ни для кого не является чрезвычайной ситуацией, кроме тех волонтеров, которые ищут, и кроме родителей, у которых происходит эта трагедия. Что касается МЧС, они выезжают на место только если их привлекает полиция. Не прописано у них в законе об МЧС, там, да, что они должны заниматься поиском людей. И что касается оборудования, у них по закону не должно быть навигаторов, например. Хотя нам вот начальники, опять же, говорят, что нет, что вы, каждый дело, вот каждое отделение, каждая группа, у них там навигаторы, компасы, все новейшее. Это неправда. Просто банально неправда, потому что мы общаемся с этими людьми, общаемся с ними в лесу, они приезжают, они хотят помочь, они хотят найти. На низовом уровне это все спасатели, только у них нет ничего. И просто это ужас-ужас.
Часто ли подключаете волонтеров к поискам детей, спрашиваю у сотрудника полиции Александра Хохлова.
Это не часто.
Почему?
Да. Вы знаете, вот как бы либо забывчивость бывает, либо получается, что как бы за ненадобностью. Бывает, просто подросток находится. Ну, соответственно, если подросток не находится, данное как бы взаимодействие, оно просто по субординации перелагается на окружное управление розыска, куда передается непосредственно материал, когда заводится уже непосредственно дело. То есть уже те сотрудники, они уже связываются с различными службами, в том числе с волонтерами. По крайней мере, обязаны это делать.
Пропавших детей много. Пропадают они по-разному и находятся тоже по-разному, рассказывает руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
В том случае, если волонтеры занимаются поисками, большая часть, конечно, находится. Статистика в любом случае печальная. Можно сказать, что, несмотря на официальную статистику, в реалии чуть ли не 30% пропавших детей находятся либо погибшими, либо не находятся. Цифра огромная. Если попробовать поднять статистику хотя бы по какому-то одному региону, приближенную к реальности, то цифра будет настолько ужасающая, что можно будет сказать, что она сопоставима с количеством погибших детей там на пожарах и при ДТП. Это фактически катастрофа, только этой катастрофой занимаются только добровольцы.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» вместе с Международным центром Содружества волонтеров «Поиск пропавших детей» проводят обучение волонтеров, регулярное ориентирование на местности и стараются привлечь как можно больше добровольцев, потому что людей у них всегда не хватает. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Время свободы» продолжится через 7 минут после выпуска новостей. В следующем часе нашей программы мы вернемся к нашей центральной теме – реформе российского образования и продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, должно ли среднее образование в России быть полностью бесплатным. Мы продолжим программу «Время свободы» после выпуска новостей. Я с вами не прощаюсь.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Прохоров не справился с порученным делом.
Комментарии экспертов.
Арабист Григорий Косыч о новом ливийском государстве.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Дизунков. А где же обыски? Где аресты?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».